Глава 4. Мегре расположился у себя в кабинете и, полуприкрыв веки, рассматривал сидевшего перед ним мужчину. Одет тот был в строгую униформу шофера, в замешательстве то и дело вертел в руках фуражку. Лапуэнт пристроился у края стола со своим неизменным блокнотом для стенографирования. Это он съездил за шофером на бульвар Сен-Жермен и нашел его там, в комнатке над гаражом. Мегре пришлось долго настаивать, прежде чем оробевший собеседник опустился на стул. «Вас зовут Витторио Петрини?»
«Да, месье».
Он был превосходно вышколен, то и дело казалось, что он сейчас начнет отдавать честь.
«Родились где?»
«В Патино. Это деревушка к югу от Неаполя».
«Женаты?»
«Нет».
«Сколько вы уже во Франции?»
10 лет».
«Вы сразу же поступили на службу к вашим нынешним хозяевам?»
«Нет, месье, я 4 года служил у маркиза де Арселя».
«Почему вы его оставили?»
«Потому что маркиз умер, месье».
«Скажите мне, в чем состоят ваши обязанности у Сабен-Левеков?»
«Они у меня несложные, месье. Утром я езжу по магазинам с мадмуазель Жалон».
«Кухаркой?»
«Ей трудновато ходить, она уже в возрасте. Потом я ухаживал за машинами, если месье не нуждался в моих услугах».
«Вы говорите, не нуждался».
«Как, месье?»
«Вы говорите, как будто это было в прошлом».
«Я уже давно не видел месье».
«Какой машиной он пользовался?»
«Иногда Фиатом, иногда Бентли, в зависимости от того, кому он должен был ехать. Нам случалось уезжать километров на 50, даже на 100 от Парижа. Среди клиентов месье есть очень старые люди, и в город они не заезжают. Некоторые живут в очень красивых замках».
«Ваш хозяин разговаривал с вами дорогой?»
«Бывало, месье. Хозяин очень хороший, не гордый, почти всегда в хорошем настроении».
«Хозяйка по утрам никогда не выезжает?»
«Почти никогда. Клер, ее горничная, говорила, что она очень поздно ложится. Бывает даже, что она не завтракает».
«А днем?»
«Месье я почти никогда не был нужен. Он был в конторе».
«Он сам не садился за руль?»
«Иногда, но тогда он любил брать Фиат».
«А хозяйка?»
«Она иногда выходила часа в 4-5». «Без меня, без машины. Кажется, ходила в кино. Почти всегда куда-нибудь в латинский квартал, а возвращалась на такси».
«Вам не казалось странным, что она не просит вас отвезти ее и встретить?»
«Казалось, месье. Но не мне об этом судить».
«Случалось ли ей выезжать вместе с вами?»
1-2 раза в неделю».
«Куда она ездила?»
«Недалеко, на улицу Понтье. Она шла в маленький английский бар и оставалась там довольно долго».
«Вы знаете название бара?»
«Да, месье, Пиквик».
«В каком состоянии она оттуда выходила?»
На этот вопрос шофер ответил не сразу.
«Она бывала пьяна?» — упорствовал Мегре.
«Иногда я помогал ей сесть в машину».
«Она сразу же возвращалась домой?»
«Не всегда. Бывало, она просила остановиться у другого бара, который в отеле «Георг V».
«Она и оттуда выходила одна?»
«Да, месье».
«Она могла сесть в машину?»
«Я ей помогал, месье».
«А по вечерам?»
«Она никогда не выходила по вечерам».
«А хозяин?»
«Он выходил, но без машины. Думаю, предпочитал брать такси».
«Каждый вечер?»
«О, нет. Иногда неделю, а то и 10 дней оставался дома».
«Но бывало так же, что он по несколько дней не возвращался?»
«Да, месье».
«Вы никогда не отвозили их куда-нибудь вместе? Вдвоем?»
«Никогда, месье. Вернее, 1 раз, на похороны, 3 или 4 года назад».
Шофер продолжал теребить фуражку с кожаным козырьком. Синяя униформа сидела на нем прекрасно, ботинки блестели.
«Что вы думаете о своей хозяйке?»
Он смутился, попытался улыбнуться.
«Вы ведь знаете, правда? Не мне о ней говорить, я только шофер».
«Как она вела себя с вами?»
«Когда как. Иногда и слова не скажет, сидит с поджатыми губами, как будто сердится на меня, а то называет меня малыш Вито и говорит без умолку».
«О чем?»
«Трудно сказать. Иногда не могу понять, как я до сих пор выношу эту жизнь, или когда приказывала отвезти ее в тюрьму Вито».
«Она так называла дом на бульваре Сен-Жермен?»
«Когда пройдется по нескольким барам, да. Знаете, я пью из-за этой свиньи вашего месье. Любая женщина запила бы на моем месте. Все в таком роде, понимаете? Я молча слушал. Я очень люблю месье.
А ее?
Мне не хотелось бы отвечать.
18 февраля. Вам это о чем-нибудь говорит?
Нет, месье.
Этот день, когда ваш хозяин в последний раз вышел из дома.
Он, наверное, выходил один, потому что машина ему не потребовалась.
Что вы делаете вечерами?
Читаю. Или смотрю телевизор. Пробую избавиться от своего акцента, но не выходит.
Этот разговор был прерван телефонным звонком. Мегре указал Лапуэнту на телефон.
«Да, он здесь. Передаю трубку».
И, обращаясь к Мегре, инспектор пояснил. «Комиссар полиции 15-го округа».
«Слушаю, Жадо».
Мегре давно знал его и очень ему симпатизировал.
«Извините, что беспокою, господин дивизионный комиссар. Думаю, то, что я вам скажу, вас очень заинтересует. Бельгийский речник Жеф ван Рутен проверял у набережной Гринель, как работает мотор, и очень удивился, когда увидел, что посреди водоворотов на поверхность поднимается человеческое тело».
«Личность установили?»
«У него в кармане брюк оставался бумажник. Жерар Сабен Левек. Это вам о чем-нибудь говорит?»
«Да, черт возьми! Вы на месте происшествия?»
«Нет еще. Я прежде всего хотел предупредить вас. Кто это?»
«Нотариус с бульвара Сен-Жермен, который исчез больше месяца назад. Сейчас еду. Встречу вас там. И спасибо».
Мегре запихал в карман вторую трубку, повернулся к шоферу.
«Пока вы мне больше не нужны. Можете идти. Благодарю за помощь».
Оставшись наедине с Лапуэнтом, Мегре вздохнул.
«Его так и убили».
«Сабен Левека?»
«Только что вытащили тело из сены. Набережная Гринель. Поедешь со мной. Сначала предупреди отдел идентификации».
Маленький автомобиль выбрался из заторов машин и достиг Гринельского моста в рекордное время. На берегу Сены, ниже набережной, были свалены брусья, груды кирпичей, какие-то трубы. Несколько барж стояли под разгрузкой. Вокруг безжизненного тела сгрудилось человек 50. Постовому стоило большого труда не подпускать их близко. Жадо был уже на месте.
«Помощник прокурора сейчас будет здесь».
«Бумажник у вас?»
«Да».
Жадо передал Мегре бумажник. Был он, естественно, совершенно размокший, липкий, дряблый. Лежало в нем 3 500-франковых купюры и несколько 100-франковых, удостоверение личности и права. Чернила расплылись, но некоторые слова еще можно было прочесть.
«Больше ничего?»
«Нет, есть чековая книжка».
«Тоже на имя Сабен Левека?»
«Да».
Мегре украдкой поглядывал на разбухшее тело, распростертое на мостовой. Как всегда в подобных случаях, комиссару пришлось пересилить себя, чтобы к нему приблизиться. Вздутый живот был похож на переполненный бурдюк. Грудь была распорота, и оттуда вылезали внутренности мерзкого белого цвета. Что касается лица, в нем уже не оставалось почти ничего человеческого.
«Лапуэнт, звони Лекюреру. Пусть сейчас же едет сюда».
Мегре не мог допустить, чтобы это увидела Натали.
«Где речник?»
Ему ответили сильным фламандским акцентом.
«Я здесь, господин полицейский».
«Вы тут долго стояли?»
«Больше 2 недель, понимаете? Я рассчитывал задержаться 2 дня, чтобы выгрузить кирпичи, но забарахлил мотор. Механики пришли чинить. На это потребовалось время. Сегодня утром они закончили работу».
Рядом с речником стояла его белобрысая жена со светловолосым младенцем на руках. Судя по всему, она не понимала по-французски и с беспокойством переводила взгляд с одного собеседника на другого.
«Около 3 я решил сам проверить мотор, потому что рассчитывал завтра утром отплыть в Бельгию, взяв груз вина в Берси. Я почувствовал, что что-то мешает, и когда мотор заработал, тело неожиданно всплыло на поверхность. Оно, наверное, зацепилось за якорь или винт, потому что все распорото. Вот уж повезло, правда, месье?»
Помощника прокурора, которому не было и 30, звали Арон. Выглядел он очень элегантно, очень изысканно.
«Кто это?» – спросил он, пожав руку Мегре.
«Мужчина, который исчез больше месяца назад. Сабен Левек. Нотариус бульвара Сен-Жермен».
«Он украл кассу?»
«Не похоже.
У него были причины для самоубийства?»
«Не думаю. Последний, кто его видел, была девушка из ночного кабаре».
«Значит, его убили?»
«Вероятно».
«Здесь?»
Не представляю, каким образом могли его привести живым на берег Сены. Идиотом он не был. «Привет, Гринье. У меня тут для вас грязная работенка».
«Видел».
Это был один из новых судебно-медицинских экспертов.
«Здесь я ничего не могу сделать. Констатировать смерть было бы с моей стороны смешно. Она достаточно очевидна».
Подъехал фургон Института судебной медицины. Но сначала пришлось предоставить поле деятельности фотографам из отдела идентификации. Первый клерк нотариуса не заставил себя ждать и уже спускался по каменным ступеням, ведущим на грузовой причал. Мегре указал ему на бесформенную массу, распространявшую зловоние.
«Посмотрите, он ли это?»
Подойти ближе первый клерк не решался. Держался он неестественно прямо и не отнимал от носа и рта носовой платок.
«Это действительно он»,
— заявил Ле Кюрер.
«Как вы его узнали?»
«По лицу. Это действительно он, хотя лицо изуродовано. Думаете, он бросился в воду?»
«С чего бы это?»
Ле Кюрер отошел, встав как можно дальше от тела.
«Не знаю. В воду бросаются многие».
«У меня его бумажник и чековая книжка».
«Значит, я не ошибся, опознав его».
«Я вызову вас завтра утром на набережную Орфевр, чтобы подписать свидетельские показания».
«В котором часу?»
«В 9. «У вас такси?»
«Вита успел вернуться. Я попросил его привести меня сюда. Он ждет в Фиате на набережной».
«Я тоже им воспользуюсь. Идешь, Лапуэнт?»
Мегре подошел к судебно-медицинскому эксперту. Тот, кажется, был единственным человеком, который чувствовал себя нормально рядом с трупом.
«Сможете ли вы уже сегодня вечером сказать мне, был ли он убит, прежде чем попал в воду?»
«Постараюсь. Это будет нелегко, учитывая состояние, в котором находится тело».
Трое мужчин врезались в толпу любопытных. Жеф Ван Рутен устремился на Мегре.
«Вы будете начальник, да?»
«Да».
«Я смогу отчалить завтра утром. Я сказал все, что знал».
«Сначала вы отправитесь в комиссариат, чтобы там записали ваши показания. Вы их подпишете».
«В какой комиссариат?»
«Вон там господин в черном плаще с маленькими черными усиками. Это комиссар здешнего округа. Он вам скажет, что надо делать».
В Фиате, который Вита, как все личные шоферы, вел осторожно, их было четверо. «Простите, господин Мегре», — чуть слышно проговорил первый клерк. «Нельзя ли на минуту остановиться около бистро? Если я не выпью чего-нибудь крепкого, меня вырвет». Из машины, остановившейся перед баром, они вышли все трое. В баре никого не было, кроме двух грузчиков. Ле Кюрер заказал себе двойную порцию коньяка. Он был мертвенно-бледен. Мегре ограничился кружкой пива, а Лапуэнт тоже заказал себе коньяк.
«Я не ожидал, что его найдут в Сене».
«Почему?»
«Не знаю, я иногда думал, что он уехал с какой-нибудь женщиной. Он мог быть на Лазурном берегу. Где угодно. Предположить, что произошла трагедия, я мог только по одной причине. Он мне не звонил. До бульвара Сен-Жермен они добрались быстро».
«Вы должны будете проверить все последние счета и навести справки в банке».
«Не доверите ли вы мне чековую книжку, чтобы я мог сверить те суммы, что в ней значатся?»
Мегре передал ее первому клерку и направился к правой двери, в то время как Ле Кюрер открыл левую.
«Опять?»
– недовольно воскликнула горничная, открыв дверь.
«Да, мадемуазель, это опять я. И буду вам признателен, если вы незамедлительно известите вашу хозяйку, что я ее жду».
Не дожидаясь приглашения, Мегре, сам не вынимая трубки изо рта, направился к будуару. Он как будто бросал вызов. Прошло добрых 10 минут, прежде чем появилась Натали. Вместо домашнего туалета на ней был очень элегантный костюм.
«Я собиралась выходить,
чтобы отправиться в какой-то бар».
«Это вас не касается».
«У меня для вас важная новость. Только что обнаружен ваш муж».
Она не спросила, жив он или мертв. Только поинтересовалась.
«Где?»
«В Сене, в Гринельском порту».
«Я так и знала, что с ним что-то стряслось».
Рот у нее был перекошен, взгляд достаточно тверд. Она, конечно, выпила, но держалась.
«Предполагаю, что мне надо поехать опознать тело. Он в морге?»
«Во-первых, моргов уже давно нет. Это теперь называется Институт судебной медицины».
«Вы сами меня туда отвезете?»
«В опознании нет необходимости. С этим легко справился господин Ле Кюрер». «Если вы настаиваете...»
«Вы меня оскорбляете».
«Чем?»
Считаете, что я настолько извращена?»
«С вами никогда не угадаешь».
Сакраментальная бутылка коньяка с рюмкой стояла на столике. Она налила себе, не предложив посетителям.
«Что теперь будет?»
«Сегодня вечером это станет известно журналистам, и они вместе с фотографами начнут трезвонить в ваши двери».
«Помешать им в этом никак нельзя?»
«Вы можете их не принимать».
«И тогда?»
«Они примутся искать в других местах. Вас они не пощадят, скорее напротив. Это обидчивые люди. Возможно, им что-то удастся обнаружить».
«Мне нечего скрывать».
«Поступайте в конце концов, как вам заблагорассудится. Но на вашем месте я бы принял их. Постарался бы выйти к ним в достаточно пристойном виде. Первые появятся через час с небольшим».
Пить она больше не стала, даже налитую вторую рюмку.
«Они держат связь с комиссариатами».
«Вам доставляет удовольствие так со мной говорить, правда?»
«Можете быть уверены, что не слишком».
«Вы меня презираете».
«Я никого не презираю».
«Это все, что вы хотите мне сказать?»
«Да, все. Мы, вероятно, скоро опять увидимся».
«Не имею ни малейшего желания. Я вас презираю, господин комиссар, а теперь убирайтесь. Клер, выставите этих господ за дверь».
На тротуаре, напротив дома 207А, по-прежнему стоял инспектор, и Мегре не решился положить конец слежке, предпочитая в конечном итоге продолжать ее. Прослушивание телефонных разговоров ничего не дало, и нужно было подождать результата, раз уж Натали не постеснялась выйти вечером к телефону-автомату, накинув меховое манто поверх ночной рубашки.
«Что ты обо всем этом думаешь, Лапуэнт?» – поинтересовался Мегре, садясь в машину.
«Если она будет вести себя с журналистами так же, завтра утром можно ожидать любопытных сообщений в газетах».
«На набережной мне сегодня больше нечего делать. Высади-ка меня у дома».
Госпожа Мегре встретила его, хитро улыбаясь.
«Доволен?»
«Чем это я должен быть доволен?»
«Разве твой покойник не обнаружен?»
«Сообщили по радио».
«Да, в шестичасовых известиях было краткое сообщение по этому поводу. Есть хочешь?»
«Нет. После такого дня, какой пришлось провести, аппетит не появляется».
Мегре направился к буфету и задумался, чтобы себе налить, потому что его подташнивало. В конце концов, он решился на стопку джина. Такое случалось нечасто. Бутылка стояла нетронутой уже больше года.
«Тебе налить?» – спросил он.
«Нет, спасибо. Сядь и почитай газеты, а я тебе приготовлю немного поесть». Суп уже поспел. После него она подала салат с ветчиной и ломтики холодной картошки.
«Тебя что-то мучает?»
– негромко спросила госпожа Мегре, пока муж ел.
«Я кое-чего не понимаю, и это мне не нравится».
«С кем ты работаешь?» Госпоже Мегре было известно, что его всегда сопровождает кто-нибудь из ближайших сотрудников. Иногда это был Жанвье, иногда Люка, но он теперь заменял Мегре, когда тот отсутствовал. На этот раз судьбе было угодно, чтобы это был Лапуэнт. «Телевизор включить?»
«Нет, мне что-то лень смотреть».
Комиссар устроился в своем кресле и принялся листать газеты, но голова его была занята другим, а именно Натали, которая только что в столь грубых выражениях выставила его за дверь квартиры. В 9 он уже дремал, и жена собиралась будить его, чтобы он перебрался на кровать, когда телефонный звонок заставил Мегре подскочить на месте.
«Алло. Да, я слушаю. Это вы, Гренье? Удалось что-нибудь обнаружить?»
«Сначала один вопрос. Этот господин имел привычку носить шляпу?»
Мегре подумал. «Я никогда его не видел, и мне не пришла в голову мысль расспрашивать на этот счет его жену или служащих. Подождите-ка». Одевался он изысканно. Старался выглядеть моложаво. «Я представляю его себе скорее с непокрытой головой».
«А может быть, что кто-то снял с него шляпу, прежде чем ударить по голове? Да и не один раз, а раз 10. По моему мнению, с большой силой. Череп на кусочки, как мозаика».
«Пули нет?»
«Ни в голове, ни где бы то ни было. Не знаю, каким предметом воспользовались. Молотком, разводным ключом или монтировкой». «Возможно, монтировкой. Двух таких ударов вполне хватило бы, но убийца остервенел».
«А что это за дыра на уровне талии?»
«Это позже. Тело уже начало разлагаться, когда зацепилось за якорь или что-то в этом роде. Мне показалась интересная одна деталь. Щиколотки повреждены.
как мне кажется, чем-то вроде железной проволоки, причем так сильно, что одна ступня почти отвалилась. К этой проволоке, должно быть, привязали что-то тяжелое, груз или бутовый камень.
Долго, по вашему мнению, он пробыл в воде?
Точно сказать невозможно, несколько недель.
4, 5?
Возможно. По ходу дела я проверил одежду. В одном из карманов обнаружилась связка ключей. Я пришлю их вам завтра утром, как только смогу.
Буду ждать с нетерпением.
У вас в распоряжении больше людей, чем у меня. Пришлите кого-нибудь за ними.
Идет. Оставьте ключи у вахтера.
Теперь я приму горячую ванну и хорошенько поем. Не хотел бы я иметь такую работенку каждый день. Спокойной ночи, Мигре.
Спокойной ночи, Гринье. И спасибо.
На следующий день комиссар появился у себя в кабинете, когда не было еще 9. Первым делом он отправил инспектора в Институт судебной медицины за связкой ключей. В дверь постучали. Это был Лапуэнт, который сразу же понял, что есть новости.
Мне звонил Гринье. Удар Сабен-Левеку был нанесен тупым предметом, как пишут в донесениях. Ударов 10 чрезвычайно сильных. Прежде чем бросить тело в воду, к щиколоткам привязали камень или какой-нибудь груз. Кроме того, Гринье нашел в одном из карманов связку ключей.
Газеты видели?
Нет еще.
Лапуэнт отправился за ними в инспекторскую и со странной улыбкой подал Мигре. «Взгляните». Шапка в одной из ежедневных газет гласила «Убийство известного нотариуса». Фотография была достаточно неожиданна для того, кто видел молодую женщину самое меньшее за час до того момента, как ее сфотографировали. Опьянения не было и следа. Она не поленилась переодеться, и вместо бежевого костюма на ней был черный костюм с белой кружевной блузкой. Темные волосы тщательно уложены. Лицо, которое казалось осунувшимся, было печально фотогеничной печалью. В руке она держала носовой платок, словно только что плакала и боялась, что заплачет снова. Его безутешная жена ничего не понимает. Интервью с Натали было достаточно длинным, с вопросами и ответами. Журналиста она приняла не в будуаре, а в большой гостиной.
«Когда исчез ваш муж?»
«Приблизительно месяц назад. Я не беспокоилась, так как бывало, что его вызывал в провинцию кто-нибудь из клиентов».
«Кто замещает его в конторе?»
«Его первый клерк, очень компетентный человек. Муж полностью ему доверял и дал общую доверенность».
«Вы часто выходите?»
«Редко. Принимаем мы только немногих друзей. Мы ведем спокойную жизнь».
«Это вы обратились в полицию?»
«Я решила повидаться с комиссаром Мигре, чтобы поделиться с ним своими тревогами».
«Почему с Мигре?»
«Не знаю. Я читала отчеты о многих делах, которые он вел, и это внушило мне доверие к нему».
Интервью с Жаном Люкерером было короче предыдущего.
«Мне нечего вам сказать».
«Он не оставил вам никакой записки?»
«Нет. Он никогда не оставлял мне записок, но звонил каждые 2-3 дня».
«Так было и на этот раз?»
«Нет».
«Это вас обеспокоило?»
«Когда прошло дней 10,
«Вам не приходило в голову обратиться в полицию?»
«Я просто поделился своими тревогами с госпожой Сабен-Левек».
Другая газета поместила фотографию сидящей Натали по-прежнему в большой гостиной. «Загадочная смерть парижского нотариуса». Текст был почти такой же, разве что эта газета подчеркивала тот факт, что полиция предупреждена не была. В заключении сообщалось, судя по всему, такие загадочные исчезновения были для господина Сабен-Левека привычны.
«Самое удивительное», — заметил Лапуэнт с некоторым восхищением, —
«как это она сумела перемениться в столь короткое время?»
Вернулся инспектор со связкой ключей. В ней было полдюжины маленьких ключиков и ключ от сейфа, вероятно, с первого этажа. Банфис принес Мигре список парижских ночных ресторанов и кабаре, и комиссар был удивлен их количеством. 3 страницы машинописного текста через 1 интервал. Он сунул список в ящик стола, поднялся и вздохнул.
«На бульвар Сен-Жермен.
Вы думаете, она вас примет?»
«Я собираюсь встретиться не с ней. Мне нужно прежде зайти в прокуратуру».
Мигре сообщили, что вести дело поручено следователю Куэнде. Еще с первых лет своей службы комиссар знал этого добродушного и улыбающегося старого следователя. Кабинет его он нашел в самом конце длинного коридора, где помещались судебные следователи. Куэнде протянул ему руку.
«Я ждал вас. Присаживайтесь». Письмоводитель печатал на машинке. Возраста они со следователем были почти одинакового. «Я прочел только что, что о нем пишут в газетах, поскольку донесений у меня еще нет».
«Это потому, что еще не о чем доносить», — ответил комиссар, по-прежнему улыбаясь. «Вы забываете, что тело обнаружено только вчера».
«Я наслышан, что вы занимаетесь этим делом уже 3 дня».
«Безуспешно. Сегодня утром мне необходимо постановление на обыск».
«На бульваре Сен-Жермен?»
«Да. Госпожа Сабен Левек не испытывает к моей персоне большой симпатии».
«Из ее интервью этого не явствует».
«Она плетет журналистам, что ей вздумается. Мне хотелось бы досконально обследовать квартиру нотариуса. До сих пор я мог произвести только поверхностный осмотр».
«Вы не заставите меня долго ждать известий?» Это был намек на репутацию Мигре. Во дворце правосудия считалось, что он ведет следствие, как ему заблагорассудится, не очень-то думая о своих следователях. Спустя 20 минут Мигре с Лапуэнтом уже входили подставшие им знакомыми своды. Мигре пришло в голову заглянуть в Привратницкую, где их встретил мужчина весьма солидного вида. Привратницкая походила на гостиную.
«Я не знал, заглянете ли вы ко мне, господин комиссар».
«Я так торопился».
«Понимаю. Я в прошлом полицейский, служил постовым. Предполагаю, что вас интересует мадам».
«Такие штучки встречаются нечасто».
«Это странная пара, вернее, была странная, раз бедняга умер. У людей 2 машины и шофер, но выходят они чаще всего пешком. Я никогда не видел, чтобы они шли куда-нибудь вместе, и, кажется, едят они тоже, порознь».
«Почти всегда».
«Они никого не принимают, хотя журналистам она сказала другое. Но что до нотариуса, он время от времени закатывается куда-нибудь по-холостяцки, ничего с собой не берет, нос задрал, руки в карманы. Мне кажется, у него где-то есть другая семья или пристанище в городе».
«Я загляну к вам при случае. Вы, кажется, весьма наблюдательны».
«Привычка, не так ли?»
Спустя несколько мгновений Мигре уже звонил в дверь квартиры. Увидя перед собой 2 мужчин, Клер побагровела от ярости и наверняка бы захлопнула дверь перед носом у Мигре, не выстави он предусмотрительно ногу. «Мадам...»
«Мне нет дела до нее. Если вы умеете читать, прочтите эту бумагу. Это постановление на обыск, выданное судебным следователем. Если вы не хотите предстать перед судом за сопротивление властям...»
«Что вы хотите осмотреть?»
«Вы мне не нужны. Квартиру я знаю».
И в сопровождении Лапуэнта комиссар направился на половину нотариуса. Больше всего его интересовал кабинет. Из мебели маленький письменный стол красного дерева, где было 4 закрытых на ключ ящика.
«Открой окно, ладно? Здесь пахнет затхлостью».
Мигре перепробовал 3 ключа, прежде чем подобрал подходящий. В ящике лежала только именная почтовая бумага, конверты и 2 ручки, одна из которых была из литого золота. Содержимое 2-го ящика оказалось более интересным. Там находилось несколько любительских фотографий, сделанных в большинстве случаев на Лазурном берегу, в парке огромной виллы в стиле начала века. Натали была лет на 20 моложе, а нотариус без пиджака был похож на студента. На обороте значилось «Флорентина». Так, по всей видимости, называлась вилла. На одной из фотографий рядом с семейной парой, совсем рядом с Сабен Левеком, стояла эльзасская овчарка. Только сейчас Мигре осознал, что в доме не было ни кошки, ни собаки. Он уже собирался закрыть ящик, когда обнаружил в самой глубине маленькую фотографию, как на паспорт. Такие фотографии можно сделать в фотоавтомате. На ней тоже была изображена Натали. Еще моложе, чем на каннских фотографиях, выглядела она на ней совершенно иначе. Нарочито загадочная улыбка, вопросительный взгляд. На обороте только 1 слово или имя – Трика. Судя по всему, это было прозвище, и выбрала она его вовсе не для того, чтобы поступить на место секретарши к адвокату с улицы Ривали. Когда она рассказывала Мигре о своем прошлом, когда называла имя своего мнимого прошлого хозяина, и особенно когда ему стало известно, что тот уже 10 лет как умер – он никак не мог отделаться от чувства беспокойства. Ей в тот момент было известно, что адвоката нет в живых, и опровергнуть ее слова некому. Возможно, она никогда не была секретаршей или стенографисткой.
«Взгляни-ка, Лапуэнт, что это тебе напоминает?»
Инспектор на мгновение задумался.
Шикарную цыпочку. Таким образом, мы выяснили, где нотариус находил себе подружек.
Мегре бережно уложил фотографию в свой бумажник. Теперь настала очередь левых ящиков письменного стола. В верхнем были только неиспользованные чековые книжки. Одна из них, правда, была закончена, а на корешках чеков вместо имени получателя всюду значилось «на предъявителя». Была и всякая ерунда, наручные часы, запонки с маленьким желтым камнем в центре каждой из них, резинки, марки.
«Вас это забавляет?»
Это была она. Клера вытащила ее из постели. Натали только что приняла хорошую порцию коньяка. Спиртным от нее несло на расстоянии 3 шагов. «Добрый день, Трика». У нее хватило самообладания не выдать себя.
«Не понимаю».
«Это не имеет никакого значения. Вот, прочтите». Он протянул ей постановление на обыск, которое она отпихнула.
«Знаю. Горничная мне сказала. Располагайтесь, следовательно, как у себя дома. Мое домашнее платье вы тоже собираетесь обыскивать?»
Выражение глаз у нее было другое, чем накануне. В них уже не было беспокойства, в них был плохо скрываемый ужас. Губы у госпожи Сабен-Левек дрожали больше обычного, руки тоже. «Я еще не закончил с этой половиной квартиры».
«Мое присутствие вас смущает? Уже давно мне не представлялось случая входить на эту половину дома».
Мегре, не думая больше о ее присутствии, открывал и закрывал ящики, перешел в гардеробную, двери куда так и остались распахнутыми. Там он обнаружил 3 костюмов, преимущественно светлых тонов. Все они были от одного из известнейших парижских портных. «Можно подумать, что ваш муж не носил шляпы».
«Поскольку я с ним никогда не выходила, мне это неизвестно».
«Браво вашей вчерашней комедии перед журналистами!» Несмотря на свое состояние, она, польщенная, не могла не улыбнуться. Кровать была низкой и широкой. Комната со стенами, обитыми кожей, носила отпечаток ее принадлежности мужчине. Можно было подумать, что в ванной комнате еще накануне кто-то был. В стаканчике зубная щетка, на полочке бритва, мыло для бритья и квасцы. Пол был из белого мрамора, стены, ванна и другие детали обстановки тоже. Большое окно выходило в сад, который Мегре увидел впервые. «Это ваш сад?» – спросил он.
«А чей же?»
Редко можно было увидеть столь красивые деревья в частном парижском саду. «Кстати, Трика, в каком заведении вы обслуживали посетителей?»
«Мои права мне известны, я не обязана вам отвечать».
«Тем не менее, отвечать следователю вам придется».
«В этом случае я буду в сопровождении адвоката».
«Значит, адвокат у вас уже есть».
«Очень давно».
«Тот, что с улицы Ривали?» — с иронией спросил комиссар. Он ненарочно был столь суров с нею. Что бы он ни делал, все приводило ее в отчаяние.
«Это мое дело».
«Пойдем теперь к вам». Мимоходом комиссар успел прочесть названия нескольких книг, стоявших в стенном шкафу. Там были современные авторы, все из лучших, были книги и на английском, нотариус, должно быть, свободно говорил на нем. Пройдя через малую и большую гостиную, они оказались в будуаре Натали, которая, так и не присев, не отрывала от полицейских взгляда. Мегре выдвинул несколько ящиков, в которых не было ничего, кроме каких-то безделушек. Мегре прошел в комнату. Кровать была такой же большой, как у Сабен-Левека, но белой, равно как и вся мебель, в которой находилось по большей части очень тонкое постельное белье. Что до ванной комнаты из серо-голубого мрамора, то в ней был такой беспорядок, как будто ею только что в попыхах пользовались. Тем не менее, бутылка коньяка и рюмка по-прежнему стояли на столике. В гардеробной платье, пальто, костюмы. 30-40 пар обуви на специальных стеллажах.
«Известна ли вам причина смерти вашего мужа?»
Сжав губы, Натали молча смотрела на него.
«Его ударили по голове тяжелым предметом, может быть, монтировкой. Ударили не один раз, а 10. так что череп буквально разнесен на мелкие кусочки.
Она не шелохнулась. Застыв, она так и не могла оторвать остановившегося взгляда от комиссара, и в эту минуту кто угодно мог бы принять ее за безумную.